сайте в интернете www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. И несколько слов о погоде. Как отмечают синоптики, в последнее время погода опережает весенний график примерно на 20-25 дней. И подробнее о погоде именно на сегодня. В столице без осадков, минимальная температура ночью плюс 1, плюс 3 градуса, в центре города до плюс 4 градусов, днем плюс 14, плюс 16, ветер слабый. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью и утром плюс 1 градус, днем до плюс 12, плюс 14, в прибрежном местах до плюс 8 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем пойдет речь в ближайшие полчаса. Расследование убийства Максима Курочкина в Киеве, разнообразие официальных точек зрения на произошедшее, новый устав Российской академии наук, мнение ученых и политиков, российская власть как субкультура, подробности в рубрике «Политика онлайн». На Украине продолжается расследование громкого убийства Максима Курочкина. Российский бизнесмен, обвиняемый в вымогательстве, был застрелен снайпером вечером во вторник в Киеве после очередного слушания его дела в суде. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
Убийство 38-летнего Максима Курочкина, который занимался на Украине не только бизнесом, но и финансировал ряд предвыборных политических проектов, вызвало шквал заявлений со стороны оппозиции. Блок Юлии Тимошенко всю ответственность за трагедию возложил на министра внутренних дел Украины Василия Цушко и призвал его немедленно подать в отставку. Несмотря на неоднократное предупреждение самого Курочкина, что его могут убить, милиция не побеспокоилась ни о бронежилете для подсудимого, ни об усиление охраны. Вместо того, чтобы бороться с криминалитетом, правоохранительные органы решают, как не допустить проведения оппозиции антиправительственного весеннего марша, подчеркивается в заявлении блока Тимошенко. На прозвучавшие упреки правительство никак не отреагировало, а премьер Янукович потребовал от главы МВД лично докладывать о результатах расследования убийства Курочкина. Пока известно, что киллеров было двое, и с места преступления они скрылись на автомобиле, который бросили в центре города. Расправу с российским бизнесменом многие рассматривают как очередной передел собственности на Украине. Курочкин владел не только престижными гостиницами в Киеве и Ялте, но и рядом украинских энергокомпаний. Впрочем, звучат и предположения, что в гибели Курочкина были не меньше заинтересованы и в России, где он также занимался бизнесом, говорит обозреватель украинского интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Он слишком многим надоел и в России, и в Украине. Курочкин очень много знал, он был партнером очень многих влиятельных людей. Имеются все признаки, которые позволяют утверждать, что это была прекрасная, чудесная спецоперация российских и украинских спецслужб.
С первых минут расследования в МВД Украины отвергли политическую версию убийства, хотя, по мнению директора Киевского института глобальных исследований Вадима Карасева, она, как и версия о криминальных разборках, должна быть рассмотрена следствием.
В любом случае, Курочкин персонаж не только бизнес-сделок, но и политической жизни Украины как минимум двух последних лет. А если учесть то, что он финансово причастен к блоку Ветренко, поэтому, конечно же, политический след можно и нужно искать.
Установлением заказчиков и исполнителей убийства Максима Курочкина занимаются не только сотрудники МВД и прокуратуры, но и представители службы безопасности. В посольстве России на Украине заявили, что рассчитывают на быстрое и эффективное расследование гибели российского гражданина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. Мосгорсуд сегодня начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Опять же напомню, что судебное решение о ликвидации партии было принято в июне 2005 года, из-за чего некоторые эксперты иронизируют о том, что сегодняшнее решение будет касаться партии, которая юридически уже не существует. Итак, с чем вызвано сегодняшнее разбирательство, какие последствия могут ожидать активистов национал-большевистской партии в случае, если она все-таки будет принята признана экстремистской организацией? Об этом вы услышите в репортаже примерно через полчаса. Там же мнение правозащитников и политологов о роли НБП в современной политике России. Ну а сейчас подошло время, 8:13, для обзора центральной российской прессы. И рядом со мной снова Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И опять нас ждет блиц по первым полосам.
Да, но я вот думаю об НБП. Завтра газеты, конечно, сообщат об этом решении Мосгорсуда.
К сожалению, сегодня пока еще нет, да?
Пока нет, по крайней мере, на первых полосах нет об этом материалов. Ну вот снова мы к первым полосам возвращаемся. Коммерсант пишет, что продолжается противостояние партий «Единая и справедливая Россия». А петербургские единороссы нашли способ отомстить «Справедливой России» за позор, связанный с необходимостью поддержать переизбрание в Совет Федерации лидера главных конкурентов «Единой России» Сергея Миронова. Вчера питерские «Справороссы» остались без руководящих постов в городском парламенте и фактически лишились возможности реально влиять на его работу. Для этого единороссы воспользовались своим опытом 2000 года, когда единство скооперировалось в Госдуме с КПРФ и ЛДПР, чтобы оставить не удел тогдашнюю партию власти номер 2, блок Отечества «Вся Россия». Подробнее о том, какие препятствия создает «Единая Россия» своим конкурентам, читайте в «Коммерсанте». Владимир Путин принял премьер-министра Латвии Айгара Калвитиса. Накануне премьер-министр России подписал, премьер-министр Латвии, прошу прощения, подписал с российским коллегой Михаилом Фродковым многострадательный договор о госгранице. «Для нас понятно, что подписание – это важный этап», – заявил вчера Путин. «Но он не решает всех вопросов и проблем. Но есть позитивная тенденция. Суть ее в том, – пишет российская, – что товарооборот двух стран вырос в последнее время на 34% и составил 2 миллиарда долларов. Госкомиссия решала вчера, кто будет строить новый Дальний Восток, пишет «Время новостей». Вчера Михаил Фродков провел первое заседание Госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей. Обсуждение показало, что желание президента, комиссия создана по его указу, обратить наконец, на этот огромный и потенциально богатейший регион особое внимание начинает трансформироваться в реальные действия, которые, как надеются правительственные чиновники, приведут к опережающему развитию изрядно запущенного Дальнего Востока по сравнению с другими российскими территориями. Пока, правда, эти действия выразились почти исключительно в выделении на ближайшие 6 лет 358 миллиардов бюджетных рублей. Подробнее на первой полосе времени новостей. И социальные темы, как всегда, в сфере внимания новых известий. В России катастрофически не хватает пожарных депо. Такая ситуация сложилась практически во всех уголках страны. По статистике Государственного пожарного надзора, только на 23% сельских территорий работает достаточно количество пожарных частей. Одна из наиболее болезненных проблем – отдаленность пожарных депо от населенных пунктов. Особенно остро это осозналось после трагедии в доме престарелых в Краснодарском крае, когда 20 марта погибли 63 старика. Ну и в заключении нашего обзора обращу внимание читателей на несколько значительных интервью, которые есть в сегодняшней прессе. Это беседа министра финансов Алексея Кудрина с корреспондентом газеты «Ведомости» и интервью режиссера Алексея Германа на первой полосе российской газеты.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд начинает сегодня рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Иран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. В иракском городе Таль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали свыше 100 человек, введен комендантский час. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Год после выборов в украинский парламент. В программе участвует российский политолог Олег Бондаренко и украинский политолог Юрий Романенко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Ну и подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз говорим о футболе. Много говорим о футболе.
Да, ну, как я уже упоминала, в среду в Европе были сыграны 20 матчей отборочного турнира континентального первенства 2008 года. Ну, начну я с группы Е, где играет российская команда. Сборная Израиля и Англия, одержав крупные победы над аутсайдерами, набрали по 11 очков и догнали российскую команду, которая, однако, имеет по сравнению с ними игру в запасе. Сборная Израиля дома обыграла команду Эстонии 4-0, а английская команда на выезде сборная Андорру 3-0. У лидера сборной Хорватии, которая вчера тоже, как и российская, не играла, 13 очков. В группе А сборная Азербайджана сенсационно выиграла в Баку команды Финляндии 1-0. С таким же счетом закончился матч Польша-Армения. Сербия и Португалия сыграли в ничью 1-1. У этих команд, как и у финской сборной, стало по 11 очков, а впереди в этой группе Польша 16 очков. Правда, поляки провели на один матч больше своих преследователей. Турнирную таблицу группы Б возглавила сборная Украины, в активе которой после вчерашней победы дома над командой Литвы 1-0 стало 12 очков. Столько же набрала и Шотландия, уступившая в гостях итальянской команде 0-2, но украинцы и итальянцы, которых по 10 очков, провели по 5 матчей, а шотландцы 6. И еще в одном матче в этой группе Грузия с крупным счетом 3-1 добилась домашней победы над командой Фарерских островов. В группе С первые очки потеряла сборная Турции, сыгравшая на своем поле в ничью с командой Норвегии 2-2. Результат остальных встреч в этой группе: Венгрия, Молдавия 2-0, Мальта, Греция 0-1. В активе сборной Турции 13 очков, на очко отстают греки. В группе Д сразу три команды набрали по 13 очков, но при этом Германия провела 5 игр, Чехия 6, а Ирландия 7. В среду чехи выиграли у гостей с Кипра 1-0, ирландцы тоже дома и с таким же счетом одолели словаков, а Уэльс взял верх над Сан-Марино 3-0. В группе Ф неожиданный результат был зафиксирован в Вадуце, где Лихтенштейн обыграл участницу финального турнира Евро-2004 Латвию 1-0. Испанцы с минимальным преимуществом 1-0 обыграли исландцев. Команда Северной Ирландии выиграла у сборной Швеции 2-1 и вышла на первое место в группе с 13 очками. У шведов на очко меньше, и 9 очков набрала команда Испании. Лидер группы Ж Голландия одержала вчера гостевую победу над Словенией 1-0. После 6 матчей у голландцев 14 очков, на 3 меньше у Румынии, которая провела 5 встреч. В среду она взяла верх над Люксембургом 3-0. На третьем месте в этой группе с 9 очками идет сборная Болгарии, матч которой с Албанией вчера завершился нулевой ничьей. В плавательном бассейне Мельбурна в среду были разыграны 4 комплекта наград чемпионата мира. У женщин на дистанции 200 метров вольным стилем победила француженка Лора Монадо, установившая мировой рекорд. Второй результат показала немка Аника Лурц, третья итальянка Федерико Пеллегрини. У мужчин на дистанции 200 метров баттерфляем первым был американец Майкл Фелпс, который тоже превысил прежнее мировое достижение. Второе место занял Упен из Китая, третье – россиянин Николай Скворцов. 50 метров брасом быстрее всех проплыл украинец Олег Лисогор. Серебряная медаль здесь досталась американцам Брэндону Хансену, бронзовый пловцу из Южноафриканской республики Кэмерону Вандербургу. Тунисец Усама Меллули выиграл финал на 800 метров вольным стилем. Это первая золотая медаль пловцов Туниса за всю историю их участия в мировых первенствах. Вслед за Меллули на пьедестал почета поднялись поляк Пшемыслав Станчик и австралиец Крейг Стивенс. И еще один мировой рекорд был установлен вчера в полуфинальном заплыве на 50 метров на спине у женщины, американкой Лейлой Вазири. Сегодня состоятся 5 финалов, 2 мужских на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 100 метров вольным стилем, и 3 женских 200 метров баттерфляем, 50 метров на спине, и эстафета 4 по 200 метров вольным стилем. Также пройдут полуфинальные матчи женского ватерпольного турнира США-Венгрия и Россия-Австралия. И последние новости из Майами, где проходит мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Вслед за первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером этот турнир покидает и второй сейный испанец Рафаэль Надаль. Он в четвертьфинале уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3-6, 4-6.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомила Наталья Федотова. 8:21 в Москве, и продолжит утреннюю программу традиционный обзор российского интернета, рубрика «Политика онлайн». «Российская власть как субкультура» – тема публикации, которая в центре внимания моего коллеги Андрея Шароградского.
Новости. главный вывод Андрея Левкина, наблюдавшего, как связные президента наши общаются с народом, власть в России или политика, кто там разберет, оформилась как субкультура.
Субкультура – система ценностей, модели поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. С системой ценностей понятно, она кулуарная. Самостоятельное целостное образование тоже очевидно, учитывая хотя бы жизненный стиль представителей данной группы, который отчетливо неподражаем. Вполне замкнутое сообщество, причем равно непроницаемое и туда, и сюда. Вспомнить хотя бы известно недовольство первого вице-премьера Иванова на тему отсутствия у его подчиненных в карманах российских мобильников или его последующее обещание, что персональный компьютер с интернетом вскоре будет у каждого второго россиянина, учитывая всех членов семьи, в том числе детей, стариков, а также лиц, отбывающих наказания, военнослужащих и вообще всех на свете граждан России». Или тоже устранение Вишнякова с поста. До сих пор некоторые обозреватели еще выдвигают свои версии данного факта. Не говоря уже о том, что сам Вишняков до ухода успел озвучить результаты выборов 11 марта, совершенно не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Потому что соотноситься не обязательно, внутри данной группы свои смыслы. Там своя гравитация, потому и субкультура. Организация выбора преемника еще могла бы потянуть на формально организованный общегражданский процесс, пусть и замкнутый, типа римско-католического конклава. Но там же есть правила: запираются, сигнализируют дымом, жгут тряпки, смеются, но где труба, где дым, да и конклав публично не собирают.
Андрей Левкин подчеркивает, что его статья ни в коем случае не на тему «Страшно далеки они от народа». Он просто обращает внимание исключительно на природно-общественный феномен в России.
Вот новая идея по части Федерального военного мемориального кладбища на окраине Мытищ. По масштабам и значимости этот проект не имеет аналогов современной России. Архитектурная идея в нем базируется на чувстве скорби, величественности и гордости за сынов Отечества. Если не возникнет сбоев финансирования, к лету закончится планировка зон захоронений, будет засыпан дополнительный грунт, который должен отстояться 2 года. Тогда, в 2009 году, там уже можно будет производить первое захоронение, говорит его автор С. Горяев. Только кладбище не военное, как следует из названия. Оно для всех, кто отметился во власти, начиная с министров. Разве в этом обособлении не состоит окончательное ощущение себя как отдельной социальной группы, чтобы даже лежать субкультурно вместе на окраине Мытищ?
А что остается делать тем, кто не входит в вышеупомянутую субкультуру? Поинтересовался я у Андрея Левкина. Вот что он ответил.
Это немножечко вывороченный вопрос, как будто вот эти люди, которые находятся вне этой политической субкультуры, от этого переживают. Напротив, у них есть свои дела, свои занятия, в общем-то, на свете много чего происходит. Просто стало понятно, что это будет субкультура, ну, не надо вообще относиться к этому, что ли, слишком серьезно и считать, что это прямо влияет на твою жизнь.
Политика уже субкультура. Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Ну а продолжим мы, как и обещали, возвращением к теме Устава Российской Академии Наук. Вчера общее собрание РАН одобрило новый проект устава, существенно сокращающий возможности диктата и произвола со стороны государства. Современное состояние российской академической науки ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с доктором физико-математических наук Анатолием Шабадом, бывшим народным депутатом России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Чем грозило отечественной науке вот то, что предлагалось в предыдущем проекте устава?
Грозило и грозит. Это предыдущий проект устава, это устав, подготовленный Министерством образования. Академия наук, она свой устав готовила. Свой устав Академия наук подготовила так, чтобы он согласовывался с законом, который сейчас принят в Государственной Думе о науке и научно-технической политике, не помню точно, как он называется. Этот закон был изменение в худшую сторону того закона, который мы в свое время принимали на съезде народных депутатов еще в 92-м или 93-м, точно не помню. Так вот, Академия наук подготовила свой устав в строгом соответствии с законом, который сейчас принят. Нравится или не нравится, другой вопрос. Но Министерство образования выдвинуло свой устав, вообще который был наполнен некоторой отсебятиной. В частности, там предусмотрен наблюдательный совет, который закон вовсе этого не требует. Естественно, это вызвало очень негативную реакцию в Академии наук, и тот устав, который сегодня был принят, никакого этого наблюдательного совета не содержит.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, сожалеет о сегодняшнем состоянии Российской академии наук.
Сегодня академия находится в тяжелом положении. Я сам там был 3 раза, и меня поразила пустота президиума Академии наук. Понимаете, вы приходите в центр науки, и пустые коридоры, пустые залы, пустые кабинеты, публики совершенно нет. Нет, они сдают в аренду торговым предприятиям многие помещения. То есть сегодня Академия наук находится в состоянии явно ненормальном, нуждается в какой-то серьезной помощи. Академия наук Китая живет гораздо лучше. Я там был в Китае и видел. И богаче, и лучше, и средний профессор в Китае, в стране экономически более отсталой, чем в России, получает в 3-4 раза большую зарплату, чем профессор, который работает в России.
Бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов, сотрудник Академии наук с 10-летним стажем, призывает академиков к дисциплине.
Позиция академиков очень простая. Дайте нам деньги и, так сказать, пошли вон. И мы сами решим, как их тратить. Так не бывает. Это деньги налогоплательщиков. И за ними должен быть контроль. Поэтому здесь либо государство не финансирует академию, тогда они избирают президента и живут как хотят. Либо, если она сидит на государственном бюджете, тогда президент академии наук должен назначаться. Это чиновничья организация, бюрократическая, как любая, которая тратит деньги налогоплательщиков. В советское время отчасти это было так, потому что государство было единый работодатель, не было никаких других, и любой человек, где бы он ни работал, он все равно работал на государство. Но в то же время вот эта вот роль касты академия наук в советское время выполняла. А сейчас, когда этого уже нету, то такая ситуация не может продолжаться вечно.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в ближайшие полчаса речь пойдет о перезахоронении Звиада Гамсахурдия в Грузии и о беспрецедентном процессе о реституции в Чехии. И также напомню главную тему нашего утреннего эфира. Московский городской суд начинает сегодня рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Чем это может обернуться? Об этом речь пойдет в репортаже корреспондента «Радио Свобода» примерно через 3 минуты. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к слушателям. Как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? Пишите нам, у нас есть еще целых полчаса для того, чтобы пообщаться с вами. Я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов.
Доброе утро. Доброе утро. Обращу ваше внимание на один материал, который вы услышите в программе «Свобода 9», который выйдет в рубрике, в рамках рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Речь пойдет о знаменитой скульптуре Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Вчера заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе заявил, что реконструкция уже подошла к концу, и уже в московской мэрии есть планы, где и как установить этот монумент. Иосиф Орджоникидзе сообщил некоторые подробности. Он сказал, что под постаментом будет проведена гигантская реконструкция, там будет размещен театр, парковка, выставочные залы. Однако скульптор Вадим Церковников, который занимается реставрацией этой композиции, вызывает опасения подобные планы московской мэрии. Почему, вы узнаете в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Генпрокуратура заявляет, что НБП, несмотря на судебное решение о ее ликвидации, продолжила свою деятельность. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоятся предварительные слушания по делу об убийстве банкира Ивана Квилиди в 1995 году. В убийстве обвиняется его компаньон Владимир Хуцешвили. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подверглись избиениям и жестокому обращению. В Москве сегодня пройдут похороны известного актера театра и кино Михаила Ульянова, скончавшегося в понедельник после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Церемония прощания состоится в помещении театра имени Вахтангова. Иран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. В иракском городе Таль-Афара, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, минувшей ночью действовал комендантский час. В Саудовской Аравии сегодня завершается 2-дневный саммит Лиги арабских государств. В Москве арестован бывший банкир Борис Сокальский, подозреваемый в нанесении государству ущерба в 62 миллиарда рублей. В американском штате Аризона в Гранд-Каньоне на высоте свыше 1200 метров над его дном открылась для посетителей стеклянная смотровая платформа. На чемпионате мира по плаванию в Мельбурне украинский тренер лишен аккредитации за грубое обращение с подчиненной, являющейся также его дочерью. 38-летнему Михаилу Зубкову запрещено приближаться к его 20-летней дочери Катерине Зубковой до окончания чемпионата в Австралии.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня в центре города до плюс 4 градусов утром, днем плюс 14, плюс 16 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге утром плюс 1 градус примерно, днем до плюс 12, плюс 14, в прибрежных местах до 8 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России может быть официально объявлена экстремистской организацией национал-большевистская партия. С таким заявлением и требованием полного запрета на деятельность НБП прокуратура обратилась в Московский городской суд, где и состоятся слушания по этому делу. Самой партии, если такое решение судом будет вынесено, ожидают арестов и приговоров. Между тем, многие политики и эксперты демократического толка уже не считают нацболов теми, кому нельзя подавать руку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Национал-большевистская партия стала одной из главных сил уличного протеста, организуемого несогласными с Кремлем. Нацболы прорвались 3 марта через кордоны ОМОНа в Петербурге, попали под милицейские дубинки 24 марта в Нижнем Новгороде, и у российских властей, очевидно, созрело мнение. Имиджевый вред от полного запрета НБП будет меньше, чем от дозволения сторонникам Эдуарда Лимонова организовывать демонстрации. Прокуратура собирается добиться в Московском городском суде признания национал-большевистской партии экстремистской организацией и полного запрета на ее деятельность. При этом отношение к Эдуарду Лимонову и его соратникам на протяжении последних лет у многих политиков и общественных деятелей сильно менялось. Раньше флаги НБП, несколько смахивающие на нацистские, можно было встретить на митингах левой оппозиции и националистов. Теперь они появляются над объединенными колоннами нацболов, молодежного яблока и движения «Оборона». Президент Центра «Холокост» Алла Гербер говорит, что сначала НБП вызывало у нее стойкое отторжение.
Прежде всего, «Национал», я как президент фонда «Холокост», моя семья во многом была жертвой «Холокоста». От слова «Национал» у меня бывает состояние не самое лучшее. И поэтому было отторжение, прежде всего, вот именно и своей символикой, и своим брендом.
Теперь, по словам Аллы Гербер, для нее очевидно, что эпатажные флаги и названия были не главным.
То, что они делают сегодня, их участие в марше несогласных, их несогласие, само по себе их несогласие, оно вызывает уважение, потому что это их позиция, это их убеждение. Я просто увидела, и для меня это очевидно совершенно, что они во многом отошли от своих первоначальных театральных, может быть, проявлений.
Между тем, политолог Владимир Прибыловский считает, что российская власть доводит до абсурда свои действия по пресечению оппозиционных выступлений.
Позиции Кремля достаточно прочные, пока цены на нефть высоки, но наша власть, она всего боится. И вот в частности, она боится национал-большевистской партии, боится ее активности, ее нетривиальных акций. И хотя на самом деле деятельность НБП в никакой ближайшей перспективе режиму не угрожает его стабильности, они боятся нацболов и запрещают именно их, начали с них.
Утром у Московского городского суда соберутся лояльные власти, молодежные активисты, которые проведут демонстрацию против НБП. Этим молодым людям, очевидно, никто и ничего запрещать не собирается. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? С таким вопросом накануне к жителям Сочи обратился корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Я не знаю, кто такой.
Я не разбираюсь.
Ну, слышал так, поверхностно, но не вникал в подробности. Ну, я Лимонов, лично с ним не знаком, поэтому я не знаю, что это за человек.
Я никак не отношусь, потому что они для народа ничего не делают. Я, во-первых, не знаю, кто они такие. Я отношусь к партии коммунистов Джуганова. А для народа делает КПРФ. Джуганов делает хоть кое-что.
Да никак, никак.
Мы туда не лезем.
Я не знаю такой партии, поэтому никак не отношусь. Да никакие мне уже партии не интересуют. Партия пенсионеров интересует.
отрицательно. Ну, из их поведения, из их действий. Ну, потому что он фашист. Я не хочу больше говорить.
Ну, о партии мало знаю, но меня внешне он мне не располагает. Насколько я знаю, по телевидению, то отрицательно. Женская интуиция подсказывает, что я отношусь отрицательно, не знаю.
Ну, я отрицательно отношусь. Потому что я за партию «Наши». Ну, не партию, движение «Наши». А оно как раз против.
Думаю, положительно. Да, я Лимонова поддерживаю, и Баракашова тоже. Потому что мне не нравится жизнь в России. Потому что для молодежи нет дороги никуда. Жить тут невозможно и прочее такое.
Да, я не знаю. Вообще, эти партии, которые сбоку мне, они неприятны. Нет, не одобряю. Ну, потому что они мне неприятны вообще. Вот их виды, тот Лимонов мне, он неприятен, не он. По внутреннюю я его не знаю. Не знаю, платформу я его не знаю. Не знаком.
А мы его не знаем.
А мы его и не знаем. Да не знаем. Его. А кто такой Лимонов?
Плохо к Лимонову. Безобразием занимаются. Говорят, а лимоновцы вот эти, которые, как их называют-то, национал-большевики.
Они нам нужны, извините.
Ну, если бы проявили бы они себе действительно как большевики, но они-то что они делают? Поджигают только и все.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова. И вот как на этот вопрос отвечают наши слушатели. Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Лимонов совершил много ошибок, и все они не ведут к власти в России. Но самая большая ошибка в том, что он вступил в коалицию политических сил, которые, по сути, являются антиподами его идеи. Это «Яблоко» и СПС, участвовал в маршах несогласных и в съездах «Другая Россия». Патриоты ему этого не простят, считает наш слушатель Добрый. НБП – защитница беззащитных, борец с вечным врагом России. России наглый, циничный, потерявший стыд номенклатурой, считает наш слушатель Юрий из Саратова. Как бы ни относился к НБП, ни экстремистской, ни тем более ксенофобской, ее признать нельзя. Эта партия очень опасна для Кремля, тем более, что она всегда выступает в союзе с правозащитным движением. Ну а погоду известно делает Кремль, и только Кремль. Угрозу, соответственно, он старается уничтожить, пишет семья наших слушателей Майоровых. Нужны не герои-одиночки типа лимоновцев для борьбы с нынешним режимом, нужно движение масс, а его как раз нет. Что до лимоновской партии, то это один из клапанов для выпуска пара. И если власти закрывают этот клапан, что ж, им виднее, кому от этого будет хуже, считает наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Выход книги Игоря Золотузского «Российская интеллигенция» – это и многое другое в центре внимания панорамы культурных событий.
В Нью-Йоркской библиотеке Джона Пирпойнта Моргана на Мэдисон-авеню открылась выставка «Апокалипсис тогда» – иллюстрация из коллекции Моргана. В мировом искусстве, в особенности в Средневековье, «Апокалипсис», последний из книг Нового Завета, стал источником многих образов и символов. Отсюда, например, пошла традиция изображения небесного Иерусалима и апокалиптических всадников. В центре моргановской экспозиции иллюстрации к «Апокалипсису» из рукописи «Las Huelgas», созданной в 1250 году монахом, известным как Биатус из Лебаны. В связи с подготовкой факсимильного издания «Las Huelgas» страницы рукописи демонстрируются отдельно. В дополнение к испанскому шедевру кураторы представили англо-нормандский «Апокалипсис» 1250 года, французский 1415 по заказу знаменитого библиофила Жана Дюка де Бери, два апокалипсиса фламандской школы, вторая половина 15 века, а также два старославянских. Выставка продлится до 16 июня. Единственный концерт в России группы Rolling Stones состоится 28 июля 2007 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Оборудование для концерта будет доставлено в Петербург на 80 грузовиках. Предполагается, что концерт откроется выступлением Игги Попа. Организаторы рассчитывают, что на Дворцовой соберется около 40 тысяч человек. Как утверждается, организаторы учли все пожелания руководства Эрмитажа. В частности, они гарантируют, что уровень звука не будет превышать 50 дБ. Билеты будут стоить от 1000 до 10 тысяч рублей. В продаже их пока нет. Парижский аукционный дом Пьер Берже выставил на продажу школьные рисунки поэта Артюра Рембо. Лот представляет собой два листа из школьной черновой тетради. Изображены различные сценки, наивные, жестокие, но в каждом случае свидетельствующие о ранней зрелости Рембо, которому в то время было 11-13 лет. На одном из них плавание, мужчина в лодке зовет на помощь. На другом месса, девочка просит у священника окрестить свою куклу. По мнению искусствоведов, рисунки во многом автобиографичны. На некоторых из них можно без труда узнать членов семьи Рембо, в частности, двух сестер поэта. Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу московского критика Игоря Золотухского «От Грибоедова до Солженицына. Россия и интеллигенция». В сборник вошли эссе 2000-2005 годов «Гоголиана» Марка Шагала, «Тютчев и космос», «Толстой читает выбранные места», «Джордж Буш и Федор Достоевский», «Ответное слово при вручении литературной премии Александра Солженицына» и другие.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой. 8:42 в Москве. Наша следующая тема. В конце недели в Тбилиси состоится перезахоронение первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Члены семьи не могут пока прийти к полному согласию относительно проведения экспертизы останков, времени и места захоронения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Процесс перезахоронения из России, в частности города Грозного, праха первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия сопровождается скандалами. Само по себе согласие России выдать семье тело Гамсахурдия стало для его вдовы и сыновей полной неожиданностью. В Тбилиси в последние дни было много спекуляций относительно того, что Москва якобы попытается использовать этот чисто гуманитарный вопрос в политических целях. В Ростов-на-Дону, где проводилась экспертиза и мероприятие по идентификации праха, неожиданно пригласили сына Звиада Гамсахурдия Цотны и вручили документы, полностью подтверждающие на основе анализа ДНК, что прах, обнаруженный в Грозном, действительно принадлежит Звиаду Гамсахурдия. Цотны Гамсахурдия специальным заявлением поблагодарил президента России Владимира Путина за оказание помощи семье. Кроме того, от имени семьи он выразил полное доверие экспертизе, проведенной в Ростове-на-Дону, и отверг предложение о проведении альтернативной экспертизы праха, на чем настаивали некоторые грузинские политики, выражая при этом недоверие России. Я считаю, что повторная экспертиза не нужна, поскольку у ростовской лаборатории есть международный сертификат. Меня не интересует, какие у кого есть сомнения. Я храню отца, которого наконец нашел. Позиция семьи Гамсахурдия в этом вопросе важна с учетом того, что многие сторонники первого президента обвиняли именно Россию в его убийстве. Второй острый вопрос – где будет похоронен Звиад Гамсахурдия? Его вдова Манана Арчвадзе категорически требовала похоронить супруга в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Однако католикос-патриарх всея Грузии Илья II деликатно отказал семье в этой просьбе. При этом патриархия Грузинской Православной Церкви была готова воздать первому президенту, объявившему независимость страны, все почести, в том числе провести панихиду с участием католикоса-патриарха. Неудивительно, что на фоне всех этих препирательств и открытого противостояния между сыновьями Гамсахурдия по вопросу о месте захоронения, высшее политическое руководство Грузии никак не комментирует ситуацию. После долгих бурных дискуссий члены семьи и представители тбилисской мэрии все-таки договорились о том, что Звиад Гамсахурдия будет с государственными почестями похоронен в субботу или воскресенье в Мтацминском пантеоне наиболее почитаемых государственных и общественных деятелей Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
9:15 в Москве, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд начинает сегодня рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Иран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. На Украине продолжается расследование громкого убийства Максима Курочкина. Российский бизнесмен, обвиняемый в вымогательстве, был застрелен снайпером вечером во вторник в Киеве после очередного слушания его дела в суде. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве, и продолжит утреннюю программу обзор региональной печати. Добровольцы на службы мэрии будут бороться за правопорядок. Подробнее об этой и других темах газет Хабаровска в обзоре корреспондента Радио «Свобода» Марины Ильющенко.
Хабаровская мэрия укрепит милицию добровольцами. Об этом сообщает газета «Коммерсант Восток России». С инициативой внесения законопроекта об участии населения в обеспечении охраны общественного порядка выступил мэр Хабаровска Александр Соколов. Согласно проекту, дружины по охране общественного порядка будут создаваться по решению органов власти на предприятиях, в учреждениях и организациях на территории муниципальных образований края. При этом дружинник будет приравнен к внештатному сотруднику милиции. Дружинники будут совместно с органами внутренних дел участвовать в обеспечении порядка на улицах, площадях, в парках, предупреждать детскую безнадзорность, оказывать помощь пострадавшим от правонарушений людям и участвовать в спасении людей в чрезвычайных ситуациях. А кроме этого, проводить работу по повышению правовой культуры граждан. За последние 10 лет ежегодно в крае регистрируется порядка 10 тысяч преступлений, а уровень преступности в расчете на 1 тысячу человек – один из самых высоких в России. Как отметил глава городского УВД Константин Носков, без помощи населения рост криминальной экспансии будет продолжаться. Законопроект был принят депутатами городской думы и направлен в качестве законодательной инициативы в Думу Хабаровского края. Не исключено, что дружинники начнут патрулировать улицы города уже осенью этого года. Как обычно, хабаровские газеты опубликовали материалы о необычных увлечениях горожан. Так, хабаровчанин Евгений Ковальский отправился на поиски древних пирамид, которые, по его предположениям, находятся в центральной части Китая. Об этом сообщила газета «Тихоокеанская звезда». Исследователю действительно удалось обнаружить древние постройки, похожие на пирамиды в Сяньяньской долине. Здесь на разноуровневых плоскостях стоят отдельные колоссы и целые комплексы пирамид. По словам Евгения Ковальского, они абсолютно не похожи на естественное творение природы. Он отметил, что в долине все дышит замыслом и планированием каждого отдельного монумента в привязке к определенному уровню горизонта. Согласно версии ученых, одним из назначений пирамид могло быть генерирование, аккумулирование и передача тонких энергий, которые современные физики именуют торсионными полями. Останавливаться на достигнутом исследователь не намерен. Он планирует очередное путешествие в Китай для того, чтобы определиться со своей версией назначения пирамид. Газета «Молодой дальневосточник» также рассказала о не менее увлеченном человеке. Олег Мальцев увлекается необычными музыкальными инструментами. Его увлечение хамузом началось во время командировки в Якутию, где он увидел целую комнату хамузов. По его утверждению, игра на этом инструменте привлекает тем, что во время нее звучит тело человека, причем каждый человек звучит по-особенному. Якутские шаманы даже лечили людей, играя на хамузе. После этого Олег стал коллекционировать инструменты. Объединили их два принципа – вибрация и резонанс. Побывав в Новой Зеландии, он привез диджериду – труба австралийских аборигенов, из Африки – бонги – трещотки, из Индии – дудук – это индийская флейта. Увлеченному хабаровчанину удалось не только собрать уникальную коллекцию инструментов, но и постичь тайны древних, изучая знания шаманов, наблюдая за собой, пробуя разные методы овладения инструментами. После обучения на курсах психотерапии Олег открыл свой центр релаксации, где принялся осуществлять свои знания на практике.
С наиболее интересными темами газет Хабаровска нас познакомила корреспондент Радио «Свобода» Марина Ильющенко. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
«77% российских граждан считают, что средства государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, следует расходовать на социальные программы и инвестиции в экономику. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса аналитического центра Юрия Левады». Шведская компания OMX, оператор 7 фондовых бирж в Скандинавии и странах Балтии, готова участвовать в создании новой международной фондовой биржи в Санкт-Петербурге, на которой будут торговаться акции малых и средних российских компаний. Она будет образована на базе третьей по величине в России биржи Санкт-Петербург при участии группы венчурных компаний из Швеции. В сообщении OMX отмечается, что новая биржа, в которой партнеры получат по 1/3 участия, предоставит небольшим российским компаниям доступ к ресурсам, ресурсам международных финансовых рынков без размещения их акций за пределами страны. Фонд недвижимости американского инвестиционного банка Morgan Stanley купил почти 25% акций строительного холдинга RBI, одного из крупнейших в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не разглашается. В середине марта Morgan Stanley объявила о намерении увеличить в 1,5 раза объем созданного в 2006 году фонда недвижимости и довести его примерно до 3,5 миллиардов долларов, планируя потратить часть из них на проекты в России. В 2006 году Morgan Stanley уже купил акции двух российских строительных компаний, занимающихся коммерческой недвижимостью, как в Москве, так и в регионах.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню, что официальный курс российской валюты, установленный на сегодня, составляет 26 рублей за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 33 цента. Ну а теперь нашу программу продолжит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В течение 17 лет после бархатной революции чешское государство вернуло потомкам бывшей титулованной аристократии около 30 замков и дворцов, национализированных после 1948 года коммунистическими властями. Это позволило сделать закон о реституции, по которому претенденты должны были доказать, что их родители в период национализации были чехословаками и что во время гитлеровской оккупации Чехии они не сотрудничали с нацистами. Однако претензии на реституцию знаменитого замка Конопиште, поступившая недавно в чешский суд, вызвало в стране оживленные дискуссии. Подробнее об этом в репортаже Нелли Павлавской.
Правнучка наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда Десте, убитого в 1914 году в Сараево, предъявила претензию Чешской республике. Княгиня София Гогенберг, живущая сейчас в Люксембурге, потребовала возвратить ей замок Конопиште со всеми ценными коллекциями, а также все леса и угодья, окружающие замок, 6 тысяч гектаров земли и 2 каменоломни. Замок перешел чехословацкому государству после распада Австро-Венгрии в 1918 году. Если правительство новой Австрийской республики тогда решило оставить детям Франца Фердинанда Десте замки и имущество отца, то Чехословацкая республика поступила по-другому. В 1921 году чехословацкий парламент решил, что конфискация имущества бывшей императорской семьи распространяется и на детей наследника престола. После образования Чехословакии князья Гогенберг, дети эрцгерцога от марганатического брака с чешской графиней Софией Хотек, были вынуждены покинуть Конопиште и переехать в Австрию. Во время гитлеровской оккупации Австрии его сыновья Эрнст и Максимилиан попали в концлагерь Дахау, ибо были противниками национал-социализма. Вышли из лагеря живыми, но с подорванным здоровьем. Княгиня София, претендующая теперь на Конопиште, внучка Максимилиана. Вот что говорит о ее иске адвокат княгини Мариан Черный.
Мы сказали ясно. Возвращение имущества семьи Гогенберг, прежним владельцам замка, это наша обязанность по отношению к прошлым и последующим поколениям. Гогенберги – это не Габсбурги, они были лишены права носить императорскую фамилию, поэтому конфискация их имущества в 1921 году была незаконной. Кроме того, сыновья эрцгерцога были наполовину чехами и антифашистами, политзаключенными. По нашему законодательству, реституировать имущество как раз могут только те потомки аристократии, чьи отцы не сотрудничали с нацистским режимом.
Адвокат, однако, не упоминает об одном положении закона о реституции. Выдаче бывшим владельцам подлежит только то имущество, которое было отобрано у них после 1948 года, но не после Первой мировой войны. На это обстоятельство указывает знаток истории замков Милош Моташко.
Конечно, все это очень проблематично. Идет ли речь только о личной собственности семьи наследника престола или о ценностях, что принадлежали монархии как таковой? Габсбурги правили в Европе в течение столетий. Граница между тем, что было имуществом рода, а что имуществом государства, всегда была неясной. Положение Франца Фердинанда Десте позволяло ему совершать круглосветные путешествия и привозить предметы искусства и старины из разных стран. Кому они принадлежали? Как оценивать подарки английского короля Георга, посетившего герцога в Конопиште? Как принадлежавшие ему лично или монархии? Я опасаюсь, что возвращение замка, всех его богатств и коллекций станет прецедентом, который откроет лавину новых претензий, часто несправедливых, и мы никогда не избавимся от реституции. Если по прошествии стольких лет возвращать Габсбургам имущество, то, может быть, вернуть им все государство. Оно же когда-то было их, пусть берут.
Но ведь для общественности ничего не изменится с передачей замка Гогенбергам. Они обещают оставить его открытым для туристов как музей.
Да, этому можно поверить, и даже более. У нас уже есть опыт, что часто реституенты приводят замки в лучшее состояние, чем они были при социализме. Но неизвестно, что сделают Гогенберги с замечательными коллекциями в замке, например, с уникальной коллекцией оружия и рыцарских доспехов. Некоторые из этих предметов покрыты драгоценными камнями, и таких экспонатов в нашей стране вообще больше нет. Как нет таких картин, скульптур, мебели и коллекции статуэток святого Георгия.
Позиция знатока истории замка в Чехии Милоша Моташки весьма типична для чешской общественности. Среди общего протеста слабо выделяются голоса хранителей памятников старины, которые считают, что возвратившаяся аристократия лучше заботится о замках, лесах и виноградниках, чем государство. Все эти объекты по-прежнему открыты для общественности, в дни государственных праздников на реституированных замках висят чешские флаги. Противостоять возвращению аристократии – это демонстрация национальной закомплексованности, считают некоторые историки, архитекторы и юристы. Как иронически заметил недавно нынешний премьер-министр Чехии Мирек Тополанек. У нас традиционно принято считать, что наши главные враги – немец, дворянин, священник и эмигрант. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Прага.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова? Я прочитаю еще несколько сообщений. Экстремистской партией является «Единая Россия», так как в тюрьмах находятся политические заключенные. Население России сокращается, выборы подтасовываются, коррупция достигает огромных размеров, странным образом погибают оппоненты России, пишет наша слушательница Татьяна. Два признака – гитлероподобная символика и несомненная симпатия к сталинщине – свидетельствуют о, безусловно, фашистской направленности лимоновцев, считает наш слушатель Александр. Партия НБП – это левая партия, но, с другой стороны, она оппозиционная, написал Станислав Павлович. И на этом завершается утренний выпуск программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.